Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Предлагаю вам репортаж с открытия юбилейных 25-х уже рождественских образовательных чтений. Репортаж был записан в Большом Кремлевском дворце 25 января. И самым первым вы в нем, конечно же, услышите доклад святейшего патриарха Кирилла.
Ваше Высокопреосвященство, Преосвященство, Ваше Превосходительство, дорогие отцы, братья и сестры, участники 25-х международных рождественских образовательных чтений. Сердечно приветствую всех вас. От души поздравляю с первым юбилеем чтений. Начало чтений приходится на день памяти святой мученицы Татьяны Римской, покровительницы студентов, в связи с чем особо поздравляю нашу учащуюся молодежь, преподавателей, руководителей вузов. Желаю всем вам помощи Божией в ваших трудах. 25 лет проведения чтений – срок серьезный, и это побуждает нас подвести некие итоги работы за минувшую четверть века, осмыслить имеющиеся проблемы, обозначить планы и перспективы на будущее. Обо всем этом, думаю, расскажет нам в своем выступлении Преосвященный митрополит Меркурий, председатель Совета Синодального отдела по религиозному образованию и катехизации. Рождественские чтения, ставшие за эти годы крупнейшим церковно-общественным и церковно-государственным мероприятием, посвящены на сей раз обсуждению темы, связанной с важной исторической датой. В этом году исполняется 100 лет событиям, имевшим начало в 1917 году. Мы не ставим перед собой цель подвести некую черту под этим периодом и дать окончательную интерпретацию тому, что и произошло в минувшее столетие. Но мы обязаны открыто говорить о том, что послужило причиной тех или иных событий и какими последствиями они обернулись для народов исторической Руси. Именно поэтому тема чтения не итоги, а уроки столетия. Важно отметить, что по-прежнему остается актуальной необходимость объективных исследований истории нашего Отечества с 1917 по 2017 годы. Системная, взвешенная оценка причин и последствий происходящих событий необходима. Суждения как об известных деятелях этого периода, так и о людях, вовлеченных в те или иные события по разные стороны баррикад, должно основываться на всестороннем и честном осмыслении их действия. И нравственное осуждение преступлений, совершенных теми или иными лицами, не должно сужать взгляда на события тех лет и исключать возможность объективно оценивать их. Тем более, ни в коем случае не следует преуменьшать признание подвигов миллионов наших соотечественников, искренне трудившихся на благо Родины и своего народа в те непростые годы. Святая Церковь учит, что Бог действует в истории непрестанно, направляя человечество к конечной цели бытия, к спасению. Говоря языком богословия, это называется промыслом Творца о своем творении. Преподобный Иоанн Дамаскин так описывает действие промысла Божия. Цитирую, «Промышление есть Божие попечение о существующем». Другими словами, промышление есть воля Божия, которой все существующее надлежащим образом управляется. Так как промышление есть воля Божия, то совершенно необходимо, чтобы все происходящее по промышлению было, несомненно, самым прекрасным и самым достойным Божества, таким, что не могло бы быть лучше». Вникая в эти слова, невольно задумываешься и задаешься вопросом, а как же быть с войнами, революциями, геноцидами, катаклизмами, когда гибли тысячи людей, когда в небытие уходили целые города и даже цивилизации? Как быть со многими другими трагическими событиями, которые происходили и происходят в человеческой истории? Неужели в этом также являет себя промысел Божий? Неужели и здесь действует всеблагая и всесовершенная воля Создателя мира? Святитель Иоанн Златоуст таким образом разрешает это недоумение. Все управляется промыслом Божиим. Но одно бывает по допущению Бога, а другое совершается при Его содействии. Итак, что-то совершается при активном Божьем участии и помощи, а что-то лишь попускается Господом, как неизбежное следствие свободного выбора людей. Тема действия промысла Божия неразрывно связана с таким сложным богословским вопросом, как свобода воли человека. Тот же Иоанн Златоуст в другом месте пишет: «Знай, что Бог все устрояет, о всем промышляет, что мы свободны, что Бог в одном содействует нам, другое только попускает, что Он не желает никого зла, что не по Его только воле все случается, но и по нашей воле. Особенно же всякое зло, всякое добро по нашей воле и вместе по Его содействию». Итак, в совершении зла присутствует человеческая воля, вопреки воле Божией. А в творении добра человеческая воля поспешествуется силой божественного промышления. Таким образом, можно сказать, что история – это действие воли Божией во взаимодействии с волей человеческой. Когда человек избирает добро и действует в соответствии с божественным законом, Господь помогает ему на этом пути. Если же выбор человека происходит в пользу зла, если человек отходит от божественных словес, то Господь оставляет человека, предоставляет ему возможность жить и действовать в соответствии со своим выбором. Отступление же от божественной истины всегда становилось для человека печальной причиной последующих несчастий, бед, испытаний. Это касается как личной жизни каждого, так и жизни человеческих обществ и народов. Бог, который есть любовь и источник всякого блага, не может принимать участие в злых делах, ибо праведен Господь, и нет неправды в Нем. Так говорит нам 91-й Псалом. Это суждение справедливо не только в отношении каждого конкретного человека, но, как уже было сказано, и в отношении народов, поскольку Творец проявляет заботу как о каждом из нас, так и о целых нациях. Он сотворил и малого, и великого, и одинаково промышляет о всех, говорит нам книга «Премудрости Соломона». Вместе с тем промысл Создателя силен исправить и обратить во благо даже человеческие грехи и заблуждения. И ярким примером всему является минувшее столетие. Вопреки отступлению многих людей от веры, утрате духовных устоев, потере христианских нравственных ориентиров, история 20 века знает многие примеры жертвенного служения Христу. А рубеж 20-го и 21-го столетия стал временем нового обращения людей к Богу, временем духовного возрождения и преображения нашего народа. Минувшее столетие было омрачено революциями и смутами, приведшими к захвату власти радикальными политическими силами, братоубийственной гражданской войной, социальным и политическим разобщением народа, репрессиями в отношении отдельных лиц, социальных групп, сословий и народов, что привело к страданию людей и к многочисленным жертвам. Что послужило причиной происшедших в нашей стране великих потрясений? Конечно, было бы наивно предсчитать, что обе революции 17-го года, и февральская, и октябрьская, произошли как бы на пустом месте и совершенно спонтанно. Как наивно было бы думать, что именно с 17-го года начались все беды века 20-го. Разумеется, причины указанных событий кроются в более глубоких исторических пластах. Ученые сейчас рассказывали бы о накопившихся за предыдущие столетия противоречиях, о росте социального напряжения, о расслоении общества, о социальном неравенстве, об экономических и внешнеполитических предпосылках. Но у всякого значительного явления в истории всегда есть две причины – внешняя и внутренняя. Первая устанавливается путем научной работы. Ученые собирают факты, разбирают причинно-следственные связи между ними и выводят закономерности. Внутренняя же причина лежит в области духовной жизни. События 1917 года и последовавшие за ними драматические Деяния имеют глубокие духовные причины. Коренной слом традиционного уклада жизни, я сейчас говорю, конечно, не о типе хозяйствования или политической модели, а о духовно-культурном самосознании народа. Такой слом стал возможен только потому, что из повседневной жизни людей, и в первую очередь из жизни людей, принадлежавших к элите, ушло нечто очень важное. Несмотря на внешнее благополучие и благолепие, научные и культурные достижения в жизни людей все меньше места оставалось для живой искренней веры в Бога и понимания важности, жизненной важности, сохранения ценностей, принадлежащих духовной и нравственной традиции. Почему мы называем произошедшее в 20 веке событие трагедией для нашего народа? Мы говорим о нападках и репрессиях, которым подвергались верующие в тех странах, где к власти пришли атеистические режимы, о гонениях на русскую церковь, о разрушении храмов, о глумлении над святынями, над религиозными чувствами и убеждениями людей, об убийстве множества верующих и заключении их на длительные сроки в тюрьмы и концентрационные лагеря. И, конечно, не только о страдании верующих людей, но и большом количестве людей, невинно пострадавших, вне зависимости от их религиозных взглядов, вообще вне зависимости от их отношений к религии и вне зависимости от национальности. В то время власть грубо попыталась вытравить веру в жизни народа. Но насилие не живет одно и не способно жить одно. Оно непременно сплетено с ложью. Между ними самая родственная, самая глубокая природная связь, как говорил Александр Исаевич Солженицын в своей Нобелевской лекции. Главная трагедия народа заключалась в том, что одурманенный сомнительными популистскими идеями, он позволил оболгать национальную историческую память, надругаться над своей традицией, веками создававшейся усилиями предков, позволил разделить себя на враждующие лагеря и поставить политические и социальные различия выше национального единства и культурной общности. Оглядываясь сегодня на события тех лет, когда за исповедание веры в Бога можно было поплатиться собственной жизнью, мы можем с уверенностью сказать, что Господь по великой своей милости даже самые чудовищные преступления обратил ко благу. Подвиг новомучеников, исповедников Церкви Русской, кровью засвидетельствующей верность Христу и божественной правде, стал той духовной основой, благодаря которой возродилась вера в наших странах. Юбилейный Архиерейский собор, состоявшийся в августе 2000 года, принял решение прославить для общецерковного почитания в лике святых новомучеников, исповедников более 1200 угодников. На сегодня в соборе новомучеников-исповедников Церкви Русской включены имена более 1760 пострадавших за православную веру. Но важно не столько вписать имена подвижников, святцы, сколько научиться чтить их память, изучать их наследие, воспитывать подрастающее поколение в уважении к их подвигу. Мы возводим храмы, посвященные святым 20 века, и вскоре состоится освящение еще одного из них, значимого не только для Москвы, но и для всей Русской Православной Церкви, храма Воскресения Христова в память о новомучениках и исповедниках Церкви Русской на Крови, что на Лубянке. Революционные испытания стали моментом истины для многих, но особенно для тех, кто некогда посвятил себя Богу. Кто-то отпал, не выдержав натиска гонений, но многие в этом горниле искушения обрели ту полноту веры и готовность идти ради Христа на смерть, какой раньше не имели. Несмотря на тягостное ожидание закрытия храмов, монастырей, выселения братьев и сестер, внутри самой церкви жила непоколебимая вера в то, что эти гонения – временное испытание, которое пройдет, и через него церковь станет крепче, сильнее и здоровее. Промыслительно, что церковь пошла в период гонений, будучи укрепленной молитвой Поместного собора 1917-18 годов, одним из важных деяний которого стало восстановление патриаршества и избрание святителя Тихона на московский патриарший престол. Избрание святителя Тихона патриархом определило для него исповеднический венец, а церкви в тяжелую годину испытаний дало мудрого пастыря, которого готового в нужный момент проявлять твердость, решительность и принципиальность в отстаивании церковной правды. Личность нового патриарха не у всех находила понимание. Кто-то считал его чрезмерно либеральным, кто-то, наоборот, упрекал святителя в консерватизме и отсутствии гибкости. Но святейший Тихон не пытался кому-либо угодить. Он твердо свидетельствовал истину Божию, уверен, что в том числе и его усердными молитвами пред престолом Божиим наша церковь и народ смогли себя сохранить. Гонения на верующих и репрессии против значительной части народа также привели к исходу или изгнанию многих людей за пределы России. Многие сыны и дочери нашего Отечества были вынуждены покинуть родные места и осесть на чужбине. По изволению Божию в условиях вынужденной эмиграции православные соотечественники не только сохранили свою веру и духовную традицию, но и познакомились с ними иностранцев, приведя многих в лоно православной церкви. Русское рассеяние стало средой, породившей выдающихся богословов, философов, приобщивших зарубежную общественность к трудам, имевшим действительно совершенно особое значение, игравшими особую роль в истории русской философской мысли. Символической вехой в истории нашей церкви стало обретение в 2007 году канонического единства Русской Православной Церкви в Отечестве с Русской Православной Церковью за границей. Особым временем в истории Церкви Отечества стали годы Великой Отечественной войны. Принесенные войной страдания вернули людей, хоть и не в полной мере, но к осознанию важности духовных основ жизни. Противостояние общему врагу способствовало объединению людей, недавно разделенных братоубийственной бранью. Немалый вклад в победу над иноземными захватчиками внесла и наша церковь. Многие миллионы рублей были собраны церковью для создания танковой колонны и авиационных подразделений, для обеспечения тыла и помощи раненым. Эти большие деньги для того времени собирались не от богатства, а от самого что ни на есть скромного образа жизни, а порой в условиях недоедания и ограничений себя в самом необходимом. Отдавали государству свои средства православные люди, государству, представители которого еще не так давно расстреливали священников и взрывали храмы. Факт этой помощи – верный показатель того, что сила духа выковывалась не только на линии фронта, но и в молитвенной тишине некогда поруганных храмов, трудами и подвигами простых людей, несмотря ни на что сохранивших верность Христу. Переживаемые народом испытания привели к возвращению памяти поколений и в конечном итоге к укреплению страны, разоренной в предвоенные годы. Появляется интерес к жизни и деяниям таких исторических личностей, как святые благоверные князья Александр Невский и Дмитрий Донской, Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, дьякон Иван Федоров и другие, что выразилось в частности в создании кинофильмов, издании литературных произведений и написании художественных полотен. В военный и послевоенный период было положено начало возрождения церковной жизни, выразившемуся в том числе в открытии храмов и монастырей и в избрании в 1943 году патриарха Сергия. Это фактически стало вторым восстановлением патриаршества за одно столетие. А деятельность святейшего Сергия, несомненно, имела для нашей церкви в 20 веке не меньшее значение, чем исповеднический подвиг святителя Тихона. Впрочем, атеистическое давление на церковь было ослаблено, но не преодолено. И со временем власть начала возвращаться к идеологической войне с православной церковью. Во многом это объяснялось тем, что в СССР религия оказалась прямым конкурентом идеологии. И хрущевский период обернулся для церкви новой волной гонений. В 1950-е годы выходит ряд постановлений, в соответствии с которыми надлежало усилить антирелигиозную пропаганду. В СМИ вновь начали публиковаться антицерковные, откровенно богохульные статьи и карикатуры, в которых высмеивались, оскорблялись святыни, христианская вера и священнослужители. Атеистически настроенный правящий слой был убежден в том, что церковь отомрет как пережиток прошлого. А для того, чтобы этот процесс ускорить, власти усиливали давление на церковь. Когда началась подготовка к празднованию тысячелетия крещения Руси, у русской церкви не было ни одной действующей монашеской обители в Москве, а количество храмов чуть превышало 6 тысяч на весь огромный Советский Союз. Тогда в преддверии торжеств государство вернуло церкви Данилов монастырь в Москве, где в советские годы находилась детская колония, и разрешило провести праздничные мероприятия на территории обители, оговорившись при этом, что это должно быть исключительно внутрицерковным празднованием, без всякого общественного резонанса. Но вышло все совсем иначе, как никто даже не предполагал. Для власти стал очевиден огромный интерес людей к жизни церкви. А потому именно юбилейный 1988 год и стал началом принципиального изменения отношения власти к церкви и признания ею ошибочности проводимой политики в отношении религии. Для многих то, что произошло в год празднования тысячелетия, оставалось непонятным. После 70 лет гонений, физического уничтожения епископата, священников и мирян, пропаганды безбожия, атеистического воспитания в школах и вузах оказалось возможным религиозное возрождение народа. Но что самое главное, это возрождение обнаружило тот очевидный факт, что религиозность никогда и не исчезала из жизни нашего народа. Для многих это было удивлением, а православные люди восприняли это как чудо Божие, как зримое исполнение обетования Спасителя о том, что его церковь даже врата ада не одолеют. Но как же так случилось, что, живя все эти десятилетия под воздействием атеистической идеологии, которая как раз и была призвана воспитать человека-материалиста, вытравить из него и намек на проявление религиозного чувства, наш народ все же сохранил подспудно, в глубоких тайниках своей души, стремление к истинному свету и источнику жизни. Конечно, при божественном содействии. Но было еще нечто. Дело в том, что внешние изменения, идеологические установки не разрушили нравственного чувства народа, которое было сформировано христианскими ценностями и принципами. Более того, даже атеистическая идеология, порывая с Богом и с религией, не посмела разорвать связи с нравственной традицией народа и пойти против нравственных идеалов народной жизни. Утверждение атеистического материализма в 20 веке парадоксальным образом привело к формированию системы квазирелигиозных воззрений, сакрализирующих новые понятия, порождающих своих собственных кумиров и свои святыни. Но вопреки этому христианские ценности сохранились, как в свидетельстве верных чад Русской Православной Церкви, так и в лучших проявлениях культуры, включая целый ряд созданных в советское время произведений литературы, изобразительного искусства, музыки и кинематографа. Это сформированное христианством нравственное чувство и тяга к Богу прорывались самым удивительным образом, вопреки цензуре. Иллюстрациями примеров жертвенности, способности положить жизнь свою за други своя, стали фильмы и книги о войне, перекликавшиеся с подвигом новомучеников, такие как «Судьба человека» Михаила Шолохова. Темы высоких моральных принципов и тема разрыва традиции поднимались в стихах Николая Заболоцкого и Александра Твардовского, в таких произведениях, как «Уроки французского» и «Прощание с матерой» Валентина Распутина. Темы минувших потрясений века нашли отражение в «Белой гвардии» Михаила Булгакова и «Докторе Живаго» Бориса Пастернака, в «Красном колесе» Александра Солженицына. Несмотря на последовательное отрицание христианства и других традиционных религий в советский период, в том или ином виде сохранилась связь этических ориентиров и образа жизни с богооткровенными нравственными идеалами, веками закреплявшимися в нашем народе. Важное свидетельство о Боге подспудно продолжали нести, в том числе и светская школа, через замечательные произведения русской классической литературы, а также и через замечательные произведения музыки, изобразительного искусства, народ наш прикасался к великой духовной и нравственной своей традиции. Советский период был отмечен жертвенностью и подвигом многих людей и проявлением их лучших качеств, подлинным служением своей Родине. Именно это в значительной мере сделало возможным и многие научные открытия, и технические достижения, подъем образования, развитие, всемирное распространение культуры нашего народа. В 90-е годы отношение к религиозным организациям государств, сформировавшихся после распада СССР, изменилось на законодательном уровне. Были устранены искусственные препятствия для духовного возрождения народа и церковной жизни, обращение ко Христу миллионов людей, открытие тысяч храмов и сотен монастырей, развитие богословского и религиозного образования. Но духовное состояние общества в целом оставалось по-прежнему сложным. В 90-е годы возник некий идейный хаос, за которым последовала ценностная дезориентация народа. Теперь пропагандировались нередко псевдогуманистические идеалы, связанные с моральным релятивизмом и принципами потребления. Духовный вакуум спешили заполнить многочисленные секты и религиозные движения, чья деятельность зачастую носила деструктивный, общественно опасный характер. Те люди, которые во множестве устремились на просторы исторической Руси со своей псевдохристианской проповедью, думали, что здесь полный вакуум. Но фактически этого вакуума не было. Потому что нравственное чувство, возгретое христианской идеей, поддержанное христианской культурой, сохранялось в сердцах наших людей. Но у церкви, ослабленной после тяжелых испытаний 20 века, к сожалению, не хватало в то время ресурсов, чтобы явить свидетельство о Христе каждому человеку. Вслед за ослаблением и распадом государства возникли межнациональные конфликты, произошли разрывы экономических, культурных, общественных связей, крах экономики, обнищание населения, деградация образовательных, правовых, культурных институтов, катастрофическое снижение качества попечения здоровья населения, сокращение рождаемости. Постепенное в разных странах более или менее успешное устранение последствий этих отрицательных процессов началось в 2000-е годы. В этот же период в большинстве стран бывшего СССР участие православной церкви в общественной жизни стало более заметным, а ее внутренняя деятельность по-новому раскрылась и укрепилась в новых исторических условиях. Православная церковь сохраняла и сохраняет консолидирующую роль в странах бывшего Советского Союза и стремится в соответствии со словом Священного Писания иметь мир со всеми. С помощью доступных средств объединить общество, сохранить духовные, культурные и человеческие связи с целью устроения церковной и общественной жизни. Это значение церкви особенно проявилось в миротворческой миссии в момент гражданского противостояния 1993 года, а также при вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве и в условиях междоусобного противостояния на Украине во втором десятилетии 21 века. Опыт потрясений 20 века показал необходимость осознания политическими, общественными силами, их лидерами, ответствия за последствия своих действий, какими благими бы намерениями они не были обоснованы. В основе любых преобразований должно лежать стремление к консолидации общества, а не к разобщению и розни по общественным, политическим или иным мотивам. Русская Православная Церковь является единственным социальным институтом, не терявшим преемственности на всем протяжении истории стран ее канонической ответственности. Дореволюционной истории во всем многообразии эпох, советской и постсоветской истории. Причина тому – богочеловеческая природа Церкви, соединение вечного с временным, видимого с невидимым, небесного и земного. В историческом бытии это являет особую миссию Церкви, помогает ей взглянуть на сиюминутные проблемы с той дистанции, которая определяет ее божественная и богочеловеческая природа, ее сопричастность вечности. И именно этот угол зрения и дает Церкви возможность служить примирению людей и сохранению мира. Милостью Божию, преодолев трагические испытания века 20-го, наша Церковь и народ вошли в 21-е столетие обновленными и умудренными опытом. Мы призваны усвоить уроки минувшего века, ибо, как справедливо было сказано, без живого желания понять собственное прошлое у народа не может быть осмысленного пути в будущее. Это также цитата из интервью Александра Исаевича Солженицына. И главный урок, который должен быть вынесен нами из опыта минувшего века, заключается в том, что нельзя строить жизнь человека и общества без Бога. Подобное общество — это, по слову Священного Писания, дом, построенный на песке, падение которого — падение великое. Обращая внимание на пагубность общественных разделений, вносящих смуту и раздор в умы и души людей, призывая всех к миру, согласию и братской любви, Церковь неустанно свидетельствует о важности сохранения национальной исторической памяти и исторической преемственности, о необходимости уважения духовной культуры народа, об исключительной значимости укрепления нравственных основ в жизни общества, которым мы прикасаемся через нашу духовную национальную традицию. Но прежде всего, мы, последователи Господа Иисуса, должны иметь живую искреннюю веру. Вера, которая не ограничивается формальным исполнением обрядовых норм, но вера, которая является нормой нашей повседневной жизни, нашим повседневным исповеданием Христа Спасителя. Конечно, все в руках Божьих, но вместе с тем каждый из нас призван помнить о личной ответственности и о дарованной ему свободе выбора, о значении каждой мысли, каждого поступка, которые могут как приблизить его к истинному благу, так и ввергнуть в пропасть участия в тайне беззакония. Ибо, по слову Спасителя, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. А все это именно то, что становится движущей силой не только наших личных греховных поступков, но и трагических исторических событий. Будем помнить о том, что народ делает народом не только общий язык и территория проживания. Народ становится народом, когда живет общими духовно-нравственными ценностями, культурными смыслами, сознает свою связь с прошлым и солидарно открыт к будущему. Такой народ будет по-настоящему жизнеспособным и сумеет избежать потрясений, подобных тем, что случились с нами в минувшие 100 лет. И сегодня, взирая на пережитые испытания, мы можем с уверенностью сказать, что они были попущены божественным промыслом, дабы мы могли с уверенностью сказать, что видели страшную бездну, в которой нет Христа. Но по словам Ивана и Ильина, восхотели Божьего, чтобы очиститься и возродиться, и исткать ткань новой России. А какой будет эта Россия? Какими будут братские страны и народы, объединенные единой православной церковью, зависит от нас самих. И дай Бог всем нам мудрости, терпения, твердости веры, духовной бодрости, чтобы достойно совершить труды, которые бы могли помочь нам построить мирную и справедливую жизнь. Благодарю вас за внимание и призываю на все Божие благословение.
Приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Почтительно прошу огласить приветствие полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, руководителя рабочей группы при президенте Российской Федерации по вопросам восстановления объектов культурного наследия религиозного назначения Александра Дмитриевича Беглова.
Ваше Святейшество, дорогие друзья, имею поручение от нашего президента огласить приветствие участникам форума. Участникам и организаторам и гостям 25-х международных рождественских образовательных чтений 1917-2017 «Уроки столетия». Уважаемые друзья, поздравляю вас с открытием юбилейных 25-х международных рождественских образовательных чтений. За прошедшие годы ваш форум заслужил высокий авторитет и признание, стал большим событием в общественной и культурной духовной жизни страны. Важно, что в центре внимания участников чтений актуальные гуманитарные цивилизационные проблемы, имеющие исключительное значение для настоящего и будущего России. Прежде всего, эти вопросы совершенствования системы образования, просвещения, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, уважения к истории нашего Отечества. Убежден, что в ходе нынешнего форума представители Русской Православной Церкви, других традиционных религий России, известные ученые, педагоги, политики смогут предметно обсудить эти значимые темы. А главное, предложить отвечающие духу времени советы и рекомендации, призванные служить консолидации нашего общества, сбережению неприходящих духовных и нравственных ценностей, которые нас объединяют. Желаю вам успехов и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ваше святейшество, досточтимые владыки, уважаемые служители конфессии, дорогие друзья, сегодняшний день полон знаменательных событий. 25 лет назад прошли первые рождественские чтения, особую роль в организации которых на протяжении четверть века играл коллектив отдела религиозного образования и катехизации. Хотел бы поздравить владыку Меркурия и сотрудников отдела с этим праздником и поблагодарить за все ваши труды по организации рождественских чтений. Студенческая молодежная страны празднует Татьянин день, День российского студенчества. Русская православная церковь была первой в деле просвещения народа, бережно сохраняя и развивая наследие апостолов Кирилла и Мефодия. И сегодня церковь продолжает многовековую традицию просветительского служения в диалоге с государством и обществом, направленного на достижение согласия в вопросах социальной и культурной роли церковных институтов, их ответственности и значимости в истории и современном развитии России. Ваше святейшество, вы своей первосвятической деятельности уделяете особое внимание студенческой молодежи, вопросам образования и воспитания. Именно благодаря вашим усилиям в декабре прошлого года произошло важное событие. Московская и Санкт-Петербургская духовные академии, из которых выросла вся система высшего образования нашей страны, получили государственную аккредитацию. Поздравляю вас, ваше святейшество, преподаватели, учащихся духовных школ, российское студенчество с этим знаменательным событием. И всех с праздником. Спасибо.
Ваше святейшество, почтительно просить обратиться к Высокому собранию министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова.
Ваше святейшество, дорогие друзья, для меня большая честь выступить на открытии 25-х международных рождественских образовательных чтений. Прежде всего, хотел бы поздравить всех присутствующих с этим замечательным юбилеем. За четверть века чтения стали неотъемлемой частью общественной жизни России, важной дискуссионной площадкой, объединяющей представителей русской церкви, органов государственной власти, экспертных и научных кругов. Здесь обсуждаются наиболее актуальные проблемы, стоящие перед нашей страной, предлагаются пути их решения. Тема встречи 1917-2017 «Уроки столетия» весьма и весьма актуальна. 100 лет назад Россия вошла в период небывалых испытаний. Весь 1917 год был по существу годом революции, которая стала крупнейшим поворотным моментом в истории не только нашего государства, но и всего человечества. Оказала колоссальное воздействие на ход исторического процесса. Причем это влияние носило сложный, многокомпонентный характер. Данный юбилей — это и возможность для объективного осмысления событий, которыми был насыщен век минувший. Хотел бы отметить живой интерес к этой работе со стороны россиян, которые проживают за границей. Предстоящая осенью этого года в Всемирная конференция соотечественников пройдет под девизом «Столетие русской революции. Единение ради будущего». Сегодня, когда перед нашей страной стоят масштабные задачи по обеспечению поступательного развития страны и народа, обращение к страницам прошлого, в том числе не самым простым, особенно востребовано. Как отмечал президент Путин в послании Федеральному собранию в декабре прошлого года, уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического согласия, которого нам удалось достичь. Опыт нашей страны продемонстрировал бесперспективность экспорта революций, насаждения за границей собственной идеологии. На нынешнем этапе мы осознаем всю бессмысленность тех действий и ничего никому не навязываем. Считаем, что любые внутренние преобразования надо осуществлять мирным, эволюционным путем, а их формы и темпы не должны вступать в противоречие с существующими традициями. Иными словами, народы должны сами распоряжаться своей судьбой. К сожалению, какое-то время назад на Западе возобладали сторонники мессианского насаждения повсюду собственных ультралиберальных ценностей, перекраивание внутриполитического устройства суверенных государств, в том числе через идеологически мотивированные операции по смене неугодных режимов, включая применение силы. Провал подобных попыток очевиден, но за их последствия предстоит расплачиваться еще очень и очень долго. Наглядный пример – так называемая «арабская весна». Мы поддерживали стремление граждан стран Ближнего Востока и Севера Африки к лучшей жизни, к устойчивому процветанию, к проведению необходимых реформ. При этом для нас было очевидно, что эти задачи следовало решать с опорой на выстраивание общенационального согласия. Однако вмешательство извне привело к превращению региона в пространство хаоса и анархии, чем незамедлительно воспользовались многочисленные радикалы. Как результат, ослабление или крах государственности в целом ряде стран, беспрецедентный всплеск международного терроризма и экстремизма, поразивший Европу масштабный миграционный кризис. Особое беспокойство и тревогу вызывает жестокое притеснение, зачастую целенаправленное уничтожение христианского населения в регионе, разрушение культурных объектов всемирного значения. В защите христиан посвящены мероприятия, которые Россия вместе с рядом партнеров ежегодно проводит в рамках Совета ООН по правам человека. Прискорбно, что Европейский Союз уходит от обсуждения проблем христиан на Ближнем Востоке, прикрываясь пресловутой политкорректностью. К геополитической инженерии относятся и события на соседней и братской нам Украине. Стремление поставить украинский народ перед ложным выбором, с нами или против нас, навязать ему извне рецепты развития страны, стали причиной государственного переворота и последовавшего за ним кровавого внутриполитического конфликта. Преодолеть глубокий раскол, поразивший общество, будет весьма непросто. Но основа для этого есть. Минские договоренности, путь к выполнению которых лежит через прямой диалог и выстраивание согласия. И, конечно же, необходимо прекратить гонение на Украинскую православную церковь Московского патриархата, пресечь вмешательство государства в дела церкви, которая на протяжении веков способствовала единству украинского народа. Всех международных и региональных проблем отечественная дипломатия продолжит последовательно продвигать мирную, позитивную, взвешенную повестку дня в интересах снижения конфликтности, формирования более справедливой и демократической архитектуры мироустройства, которая отражала бы культурно-цивилизационное многообразие человечества с опорой на традиционные ценности, общие для всех мировых религий. На основе многовекового исторического опыта и богатых традиций нашего народа будем укреплять по праву принадлежащую России роль одного из гарантов глобальной стабильности, центра притяжения для тех, кто привержен верховенству международного права, кто готов и стремится выстраивать коллективные подходы к решению общих задач, укреплять нравственные начала во внешней политике. В этой работе Министерство иностранных дел будет и впредь наращивать плодотворное взаимодействие с Русской Православной Церковью, другими традиционными конфессиями России. Наше сотрудничество призвано способствовать предотвращению межцивилизационных и межконфессиональных разломов, нацелено на утверждение на международной арене идеалов мира и справедливости. Убежден, что чтения внесут полезный вклад в общие усилия на этом направлении, послужат упрочению согласия в нашем обществе, доверия и взаимопонимания в отношениях между государствами и народами. Благодарю за внимание.
Благодарю вас, уважаемый Сергей Викторович, за ваши слова, которыми вы обратились к участникам рождественских чтений. Но более всего, я думаю, выражая общее мнение, я благодарю вас за ваши замечательные труды. Российская дипломатия... Российская дипломатия сегодня является подлинным фактором мира. Для нас это очевидно. И несмотря на то, что ваша деятельность протекает в очень непростых условиях, несмотря на то, что присутствуют в мире силы, которые бы хотели представить российскую политику и российскую дипломатию как некое проявление враждебного по отношению к остальным меньшинствам, именно сегодня осуществляемое, в том числе и Министерством иностранных дел, внешняя политика России помогает людям наводить мосты даже в условиях тяжелейшего гражданского конфликта, сопровождающегося кровопролитием и реальными военными действиями. Мы очень ценим все то, что делаете вы, ваши коллеги. Мы понимаем, что вы осуществляете ту линию, которую прокладывает наш президент, и радуемся тому, что внешняя политика России сегодня помогает людям, в том числе, и понять наши намерения, которые проистекают из нашей духовной, культурной и нравственной традиции. Пусть Господь помогает вам и всем тем, кто сегодня работает на этой передовой видимого и не только реального фронта, но и духовного фронта. Помогаю вам Бог во всем.
Культура Российской Федерации Владимира Ростиславовича Мединского взять слово для оглашения приветствия председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева и для выступления.
Ваше святейшество, уважаемые друзья, приветствую вас на 25-х рождественских чтениях, которые вновь собрали священнослужители, представители общественности, педагогов из разных регионов страны и зарубежья. Нынешний форум проходит в год столетия революции 17-го года, и поэтому его центральная тема – уроки столетия. Сегодня необходимо всесторонне, глубоко и объективно исследовать такие масштабные социальные катаклизмы, изменившие ход не только нашей, но и мировой истории. Нужно помнить об этих событиях, знать их причины, уметь делать выводы, ясно понимать, к чему ведет идеология социальной вражды, деление единого народа на своих и чужих. Конечно, существуют разные, порой противоположные оценки того времени. Кто-то считает, что революция способствовала развитию нашей страны, кто-то называет ее трагедией. Об этом судить историкам и каждому человеку. Но важно одно. Никакие идеологические различия не должны вести к разъединению общества. Наша страна заплатила за революцию миллионами жизней. И потому достойной памятью о них, о событиях 17-го года, будет согласие и взаимопонимание в нашем обществе. Убежден, что предложения, подготовленные в ходе вашей встречи, будут способствовать решению этой важной задачи. Желаю участникам, гостям чтения плодотворной работы. Всего самого доброго. Представитель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Ваше святейшество, ваш глубокий фундаментальный доклад навел меня на довольно очевидную мысль. Ну, совершенно очевидно, что главным уроком столетия, о котором мы будем говорить еще многократно, является то, что никакие неестественные, искусственные попытки изменить строй жизни страны, народа, изменить сам духовный путь народа, никогда не приведут ни к чему хорошему. Более того, они неизбежно приведут к краху идентичности и того, что мы сейчас называем красивым словом «уникальный культурный код нации». А на самом деле, что такое культурный код? Это то, что называлось всегда «душа народа». И этот культурный код состоит, конечно, из тысячи вещей, но вот одна из них – это, собственно, историческое культурное, архитектурное наследие, которое, в окружении которого этот культурный код и формируется. Памятники, храмы, церкви произведения материального искусства. Их разрушают не только революционные события и события войн. Они разрушаются и в мирное, и в полумирное время, разрушаются совершенно сознательно. Мы вспомним, что сколько памятников системно сносила советская власть осознанно, разрушала, взрывала после революции, гражданской войны, и делала она это осознанно, грамотно, системным подходом, пытаясь стереть прошлое и построить, придумать нового человека с новым сознанием, без вот той тысячелетней исторической памяти. Посмотрите, что происходит сегодня зачастую у наших соседей. Мы видим, может быть, не в столь глобальных масштабах, но по сути то же самое. Украина, Прибалтика, некоторые восточноевропейские соседи сознательно стирают всю память о влиянии нашей страны, о подвиге советского солдата, об уроках Второй мировой войны, как будто не было ничего. Как будто не было сотен лет прожитых вместе, как будто не было общих ценностей, общих союзов, общих врагов, с которыми мы вместе боролись, не щадя жизни. Вот сейчас в новостях проходит повсюду информация о уже повторном сознательном уничтожении бандитами в Сирии памятников Древней Пальмиры. Неполный год назад мы с музыкантами Мариинского театра в Древнем Римском амфитеатре Пальмиры выступали с концертом «Мира и согласия». Сегодня этого амфитеатра нет. Ну, остались какие-то, что-то там осталось, наверное, строили не на века, а на тысячелетия, но завезли несколько грузовиков взрывчатки, что могли, взорвали. Сегодня же опять обсуждалось активно решение одной из судебных инстанций Нидерландов о том, что скифское золото, сокровища, найденные на территории Крыма, изученные там, отреставрированные тщательно поколениями крымских музейщиков, археологов, теперь росчерком пера, может быть, не дай бог, будут переданы другому государству. Как это комментировать можно? Вот такое отношение к культурному достоянию. Абсолютно большевистский подход 17-го года. Вот как тогда? Экспроприировали, национализировали, половину потеряли, вторую половину попытались продать. Исходя абсолютно из сиюминутных, не думая о прошлом и не думая о будущем, исходя из сиюминутных политических сообразностей, так и здесь, наплевав и на право, и на культурное наследие, ну вот исходя из политической сообразности, могут быть эти сокровища отобраны у крымских музеев. Точно так же поступали, к сожалению, 100 лет назад отчасти наши предки, когда, исходя из классовых, имущественных, сословных предрассудков, нежелание идти ни на какой компромисс, думали, что они решат проблемы страны. И мы ведь видим сегодня, что как бы вот из каких бы идеалистических соображений, может быть, во многом искренне, многие из них не попытались решить проблемы страны 100 лет назад, так одним ударом, разрубить Гордиев узел. Но на самом деле ни революция, ни гражданская война проблем России, ни экономических, ни социальных, ни культурных, тем более не решили. Более того, многие из этих проблем еще больше усугубили. Поэтому все равно эти проблемы впоследствии пришлось нашим дедам и отцам решать. Только решать в экстремальных условиях, в условиях хаоса, смуты, ценой огромных миллионных жертв, перешагивая через неудачные попытки перекроить духовные основы жизни целого народа. Поэтому сегодня, когда мы хотим говорить о примирении, о восстановлении единства, преемственности нашей истории, надо, конечно, относиться к этому очень-очень трепетно. И осторожно, я завершаю, хочу сказать, что каждый памятник, каждый храм, который восстанавливается с помощью и при содействии Министерства культуры, от огромных комплексов, таких как Новоиерусалимский монастырь, Троица Сергиева Лавра, Кронштадтский морской собор, Петровский монастырь, до сотен и сотен небольших церквей по всей стране, это все делается только под одним знаком. Мы должны восстановить справедливость во имя примирения. Те памяти, которые устанавливаем мы на общественные пожертвования силами исторического общества российского, военно-исторического общества, от памятника святому князю Владимиру до безвестному, павшему от французской пули полковому священнику под Малоярославцем, который повел солдат в бой, когда за родину, когда погиб его командир с крестом, без оружия, до памятника Силуану Афонскому, все это делается с одной целью – вернуться к нашей истории, достигнуть согласия и связать нашу историю, обеспечить ее преемственность, показать, что нет ни новой России, ни новейшей России, ни старой России, а Россия только одна. Россия – это больше тысячи лет, и мы все ее дети. Мы сейчас завершаем, Ваше Святейшество, архитектурный конкурс по поручению президента большого мемориала, который так условно пока так и называется, как памятник примирения. Предполагается установить его в Крыму вместе одного из последнего, по сути, исхода части Белой гвардии, откуда кораблями десятки тысяч наших сограждан уплывали за рубеж, уплывали навсегда. Но мы хотим, чтобы это был не памятник в узком понимании этого слова, там, примирению белых и красных. Нам, по большому счету, увы, их уже не примирить. Нам бы хотелось, чтобы это был памятник все-таки единству нашей истории, ее целостности. Памятник с осознанием того, что у нас одна история и у нас одна страна. И нам нужно идти на все возможные компромиссы, извлекать уроки из нашего прошлого, дабы не повторить страшной трагедии 100-летней давности. Спасибо большое.
Уважаемый Владимир Ростиславович, хотел бы вас поблагодарить за ваши слова и за приветствие от имени Дмитрия Анатольевича Медведева, нашего премьер-министра, и за ту, конечно, большую работу, которую сегодня осуществляет Министерство культуры в содружестве и в сотрудничестве с Русской Православной Церковью по восстановлению памятников архитектуры, через которые передаются нам очень важные сигналы прошлого. Потому что эти памятники создавались духовной силой, умом, настойчивостью и жертвенным подвигом нашего народа. Замечательно, что завершились времена, когда эти памятники разрушались, и сегодня государство вкладывает значительные средства в то, чтобы они служили нынешнему и будущим поколениям россиян и всем, для кого интересна русская культура. Выражаю надежду на продолжение сотрудничества Русской Православной Церкви с Министерством культуры.
Вы прослушали репортаж, подготовленный журналистом Еленой Александровной Смирновой с открытия 25-х международных образовательных рождественских чтений. Вторую часть материала, посвященного 25-м рождественским чтениям, слушайте в нашем эфире в ближайшее воскресенье в 23 часа по московскому времени.